В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Крыму суды по делу 26 февраля и по делу Умерова назначили на одно время, заявил адвокат. Старший сын американского президента свидетельствует перед Сенатом США. 300 строителей Керченского моста могут попасть в чистилище миротворца. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю суды назначили судебные заседания по делу 26 февраля и делу одного из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова на 14 часов 7 сентября. Как сообщил в комментарии Крым Реалии крымский адвокат Эдем Семидляев, который защищает интересы обвиняемых на обоих заседаниях, он попросит перенести одно из них. По его словам, по делу 26 февраля российская прокуратура должна уточнить обвинительное заключение. Если оно готово и подсудимым его вручат, то суд должен дать время на подготовку. 5 сентября подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя в третий раз перенес судебное заседание по делу 26 февраля на неизвестный срок. Фигурантов дела российское следствие обвиняет в массовых беспорядках в феврале 2014-го, когда шел митинг в поддержку территориальной целостности Украины у стен Верховной Рады Крыма. Старший сын президента США Дональд Трамп-младший во время президентской кампании был открыт для получения информации о пригодности, характере или квалификации Хиллари Клинтон, когда согласился встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой в прошлом году. Об этом он заявил, выступая перед сотрудниками судебного комитета Сената. Как сообщает «Голос Америки», в подготовленном заявлении Трампа-младшего говорится, что команде Трампа-старшего было важно выяснить, подходит ли Клинтон для того, чтобы занять президентский пост. Конгресс США расследует российское вмешательство в предвыборную кампанию. Трамп-старший отрицает любую координацию своей избирательной кампании с Россией и называет расследование, цитирую, «охотой на ведьм». Москва также отрицает вмешательство в американские выборы. Украинский сайт «Миротворец» внесет в свою базу данных почти 300 работников, которые задействованы в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом активисты сообщили на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовали списки с указанием адресов проживания и паспортных данных строителей компании «МТ-групп». В «Миротворце» уточнили, что опубликуют указанные списки на своем сайте в разделе «Чистилище», цитирую, «за незаконные пересечения государственной границы Украины и участие в совершении экологических преступлений». Конец цитаты. Центр «Миротворец» известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которых поддерживали или поддерживают, и публикует имена на своем сайте. По сообщениям, этой базой данных пользуются украинские силовики. На административной границе между Крымом и Херсонской областью могут закрыть один из пунктов пропуска – Чеплинка. С такой инициативой выступили украинские чиновники. По их мнению, этот пункт не пользуется популярностью, а его существование создает угрозы для государственной безопасности. Корреспонденты Крым Реалии узнавали у людей на админгранице с Крымом, что они думают о возможном закрытии этого контрольно-пропускного пункта.
А там будет потом на Чангаре что? Столпотворение. Здесь работают квалифицированные сотрудники.
Нам будет неудобно, если закроют этот пост. Дорога получше, чем тут будет. Сама асфальт, покрытие.
Мы против, нам он очень нравится. Тут очень быстро
пропускают. Здесь проще, чем через Запорожье, Харьков, Симферополь.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин назвал целесообразным закрытие пункта пропуска Чеплынка на административной границе с аннексированным Россией Крымом. В Ялте активизировались так называемые похоронные мошенники. Об этом сообщили в администрации города. Генеральный директор специализированной службы по вопросам похоронного дела Ялтинская похоронная компания Андрей Игнатьев рассказал, что за вывоз тел умерших мошенники требуют с родственников приличную сумму денег, в то время как услуга эта предоставляется бесплатно. Рентабельность компании минимальна и призвана обеспечить лишь производственные процессы предприятия, подчеркнул Игнатьев и добавил, что ценовая политика организации наиболее приемлема в отличие от частных коммерческих компаний. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 27 градусов тепла, обещают синоптики, и переменная облачность. В Чангаре такая же погода, в Новоалексеевке плюс 25 и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. На FM-частотах на отметке 105,9. Слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Ожидается, что окончательно это решение будет формализовано 14 сентября, когда Европейский Союз примет новые и продлит старые санкции против России за агрессию в Украине, что будет включать в себя очередной пакет антироссийских ограничений, какие крымские предприятия попадут под санкции Евросоюза. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Тема дня.
Санкции против России готовы продлить в Европейском Союзе. Послы ЕС согласились на пролонгацию замораживания активов и запретов на визы для 149 должностных лиц из России и 38 компаний. Окончательное решение примут 14 сентября. Планируется продлить санкции еще на полгода. Санкции Европейского Союза против России из-за аннексии Крыма и агрессии в Украине последний раз продлевали 13 марта этого года. Срок их действия истекает через неделю. Ранее, в начале лета, санкции против России продлили в США. Как сообщили украинская служба «Голоса Америки», законопроект усилил 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой, и ввел новые. В частности, дополнительные ограничения против России ввели из-за вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, рассказал сенатор-демократ Шерод Браун.
Этот документ дает возможность администрации вводить санкции на основные сектора российской экономики: горнодобывающую, металлургию, перевозки, морской и железнодорожный транспорт, а также ограничения на новые инвестиции в российскую энергетику.
Документ одновременно законодательно закрепляет и нынешние антироссийские ограничения за агрессию в Украине и аннексию Крыма. Помимо этого, сообщил Шерод Браун, законопроект предусматривает борьбу с российской пропагандой. Американский сенатор подчеркнул, что странам Европы необходимо сопротивляться влиянию российского информационного поля.
Украинская община в моем штате активная, успешная, прогрессивная. Украинцы в Огайо и во всем мире из первых источников знают об опасности необузданной российской агрессии. Мы должны не ослабить, а усиливать российские санкции. Призываю моих коллег проголосовать за эту поправку, а президента подписать ее.
В России заявляют, ограничения их только укрепляют. В январе российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции существенно помогли стране развить некоторые сферы, например, сельскохозяйственную. Также Медведев считает, что российскому руководству пора расстаться с иллюзией, что западные ограничения снимут в ближайшее время.
Вот наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. И мы их в этом поддержим, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами.
Аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин. По его словам, санкции нарушают международное правило торговли.
Санкции те же самые, тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Нарушают принципы международной торговли и правила всемирного торговой организации. Но мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
Первый пакет ограничений США и ЕС ввели против Кремля весной 2014 года, сразу после аннексии Крыма. Изначально санкции применялись только к некоторым физическим и юридическим лицам. Однако позже Запад принял решение о введении секторальных санкций против российской экономики. Российским банкам ограничили доступ к мировым финансовым рынкам, запретили импорт и экспорт оружия в Россию, ввоз технологий для военного использования. Под санкции попала и нефтедобывающая отрасль. Евросоюз запретил продажу России высокотехнологического оборудования для добычи нефти. За 3 года список санкций вырос в несколько раз. Лист ограничений периодически дополняется. По последним исследованиям финансового университета при правительстве России прогнозируется снижение роста заработных плат по всей России.
Тема дня.
Итак, это радио «Крым Реалии». Напомню, что у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Также напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, выразить свою точку зрения, либо рассказать какую-то интересную информацию, которая у вас есть. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Для этого у нас есть номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Обсуждаем мы сейчас расширение, пролонгацию европейских санкций против России, которые были введены в связи с агрессией против Украины. Я приветствую в нашем эфире Виталия Еремицу, корреспондента Радио Свобода в Брюсселе. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Скажите, насколько мы уверенно можем говорить на этот раз о том, что санкционный режим будет продлен? А все называют вот эту процедуру, которая осталась, да, которая должна пройти 14 сентября, формальностью. Но вот насколько она формальность? У нас что-то со связью. Алло, вы нас слышите? Давайте попробуем связаться с Виталием еще раз. Я напоминаю, что мы в ближайшие полчаса обсуждаем продление европейских санкций против России, которые были введены за агрессию против Украины. Напомню, что послы стран Евросоюза согласовали продление санкций, и ожидается, что окончательно это решение будет формализовано 14 сентября. Также напомню, что вы можете звонить нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926 из Крыма, звонки на этот номер бесплатный. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете не только нас слушать, но и посмотреть на нас. Есть трансляция на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы ведем видеотрансляцию в сети Facebook на нашей странице Крым Реалии. Также можно найти нашу трансляцию в YouTube.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, с нами на связи Брюссель. Виталий Еремица, корреспондент «Радио Свобода». Виталий, доброе утро. Как нас слышно на этот раз?
Доброе чутро. Так.
Да, насколько уверенно мы можем говорить о том, что вот это решение, оно в итоге будет формализовано и вступит в силу договоренности послов стран
Евросоюза? Санкции, про да. які домовилися європейські дипломати два дні тому, так?
Да.
Ну, вони дали зелене світло для того, щоб їх продовжити, оці персональні обмеження, і кроме проти осіб і проти юридичних осіб, проти російських, кримських посадовців, членів терористичних організацій ДНР, ЛНР. І фактично через тиждень, скільки там, 14 вересня, міністри внутрішніх справ Євросоюзу, які зберуться тут у Брюсселі на нараду, вони вже затвердять, ухвалять ці санкції на наступні півроку, чергові півроку, так? Власне, мова йде про продовження так званого пакету кримських санкцій, і ці санкції були впроваджені за підривання суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, і він діє з 14-го року, як вже було згадано, здається, так? От. І до цього списку кримських санкцій там входить зараз вже за новою редакцією, входить 149 осіб і 38 організацій. Раніше було 153 і 40 організацій. Ці цифри подає вже з новими колективами, бо четверо осіб із числа сепаратистів, які були вбиті, з цього кримського чорного списку викреслили. І так само з наших джерел у Євросоюзі, з дипломатичних джерел, відомо, що у цьому списку залишиться новопризначений посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов. От. А щодо оцих зміни цифри зі 153 до 140, до, вірніше, з 40 до 38 організацій, то мова йде про те, що кримські порти, з яких три – Керченський, Феодосійський, Севастопольський, вони були викреслені з цього списку, але одразу внесені до цього списку знову під іншою назвою, бо там змінився власник. власне, тепер вони будуть ніби як під одною назвою, під одною шапкою кримські морські порти, але в списку підсанкційних організацій насправді нічого не було змінено, і вони діятимуть проти наступних 6 місяців.
Тим временем наша аудиторія Facebook от поздравляє Росію з новим полугодием європейських санкцій. Наскільки очевидно, що Росія, вона тратить достатньо великий ресурс на вот эту вот борьбу на дипломатическом фронте. И санкции, конечно же, ей неудобны. Но насколько консолидированной сейчас выглядит позиция представителей стран Евросоюза?
Ну, ви знаєте, що у Євросоюзі немає чіткої єдності з приводу численних проблем, не тільки щодо санкцій. І, в принципі, проросійське лобі тут в європейських установах, у Європарламенті, в Раді Євросоюзу, тобто там, де представлені кожна країна Євросоюзу, там є дуже багато людей, які ніби мають якийсь такий сантимент до Росії, або ж мають якісь інтереси економічного характеру. Але в одному європейці притримуються спільної думки. Всі вважають, що санкційний, це було ухвалено консенсусом, санкційний тиск на винних у дестабілізації і посягання на суверенітет України має тривати, доки не буде чітко видно, що Росія та її маріонетки на Донбасі чи в Криму реально йдуть на покращення безпекової ситуації з одного боку, з іншого боку заходить мова і вже є якісь реальні кроки до повернення Криму Україні. Як відомо, Захід твердить, що ніколи не визнає незаконної анексії українського Криму. І вчора в Європарламенті, де була дуже така цікава конференція, такий семінар на тему санкцій, знову це було підтверджено. Тобто, вчора, зібравшись у комітеті з торгівлі у Європарламенті, говорили про те, наскільки вони реальні, чи можуть повернути європейські санкції Крим.
Несмотря на вот эту четкую и твердую позицию, вот минувшие полгода, которые действовали европейские санкции, они были ознаменованы двумя громкими скандалами, участием европейских коммерческих структур таким или иным образом, тем или иным образом в строительстве инфраструктурных объектов на территории оккупированного Крыма. Я говорю сейчас о кейсах с поставкой турбин Siemens на строящийся ТЭС в Крыму, а также об участии двух голландских компаний в строительстве Керченского моста. Обсуждаются ли эти кейсы сейчас среди представителей стран Евросоюза? И, возможно, вы знаете, что о них говорят. Алло? Алло, Виталий, вы нас слышите? Продолжаем эфир. Я напоминаю, что это радио Крым Реали. У нас связь с Брюсселем вот периодически пропадает, но, возможно, мы еще свяжемся с Виталием. Напоминаю, что это корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виталий Еремица. Мы продолжаем. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно их читаем. Я приветствую с нами на связи Андрея Яницкого, редактора отдела экономики издания «Левый берег», журналиста из Севастополя. Андрей, доброе утро. В целом, что мы можем сказать о том, как влияют санкции на экономику оккупированного Крыма и насколько тяжелой ношей становится этот полуостров для России с каждым этапом продления этих санкций?
Хорошо, я расскажу, только хочу уточнить, что сейчас я уже проживаю в Киеве.
Да, конечно. Так вот,
по поводу санкций и тяжести санкций для крымского бизнеса, российского бизнеса в Крыму. Действительно, бизнес, особенно который связан с поставками товаров в Крым или из Крыма, который использует порты в своей работе, он сильно пострадал. Я читал материал о севастопольском порте Авлита, который принадлежит Ринату Ахметову. Сейчас формально они вывели его из структур компании СКМ, оформили на отдельное юридическое лицо российское. Но там связь прослеживается с Ахметовым по-прежнему, потому что менеджмент тот же. Ну, в принципе, если бы была такая продажа, громкая сделка, то об этом было бы известно. Плюс они не хотят комментировать ситуацию вокруг этих активов крымских. Поэтому, ну, очевидно, когда если бы люди продали свой бизнес, они бы с радостью об этом сказали, что вот мы избавились, в общем, от этого проблемного бизнеса. По поводу того, как изменился этот бизнес, можно судить только по косвенным признакам, потому что они скрывают информацию о потоках товаров, которые идут сейчас вот через этот порт Авлита. Если в 2013 году там больше 4 миллионов тонн грузов они провозили, если я не ошибаюсь, то упали объемы там в 10-20 раз вот, уже в 4. К 2016 году это то, что нам удалось посчитать по косвенным признакам, по заявлениям чиновников местных, по данным, которые фигурируют там в отдельных случаях о поставках тех или иных товаров. Ну и видно там сокращение на предприятии, что пишут сотрудники в социальных сетях. В общем, видно, что бизнес сворачивает.
Напоминаю, что с нами на связи Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Мы продолжим. Сейчас мы установили связь с Брюсселем. Виталий Еремица, корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе, с нами на связи. Виталий, на вопросе... Связь у нас оборвалась. На вопросе о том, насколько сейчас представители стран Евросоюза обсуждают последние скандалы с участием европейских фирм в инфраструктурных проектах, которые Россия реализует в оккупированном Крыму.
Ну, так, звичайно, кілька місяців тому була спроба обійти цей кримський пакет, і постачання до Криму почалося від труб фірми Siemens. І зрештою, ви знаєте, що Євросоюз на це доволі оперативно відреагував. Його спостереження за дотриманням цих санкцій стали значно ретельнішими. Ну, власне, обійти санкції намагаються з обох боків, бо ви знаєте, що Росія ввела проти Євросоюзу контрсанкції, і в Росії є дуже велика потреба в європейських продуктах, які вже більше не потрапляють на російський ринок. От. І так само є спроби обійти оці санкції, там, скажімо, продавати фрукти з Європи через Білорусь і якось там чи через Сербію. От була цікавий приклад, наводили вчора на цьому семінарі щодо санкцій у Європарламенті. Говорилося про те, що Сербія помітила, сербські підприємці помітили, що в Росії продаються кращі їхні продукти, ніж у себе на домашньому ринку. Тобто серби почали, фермери, підприємці почали активно експортувати до Росії свої продукти, але натомість сербський ринок потребував оцих продуктів, сам домашній ринок потребував цих продуктів, тому він почав поповнюватися за рахунок зростання імпорту з Євросоюзу. Але такі схеми масовими не стали. От. Тобто, за загальними підрахунками, там були цікаві цифри вчора наведені, за загальними підрахунками, за Австрійського інституту економічних досліджень, якщо від російського ембарго на європейські продукти, внутрішній валовий продукт Євросоюзу скоротився десь приблизно на 0,1%, то європейські санкції скоротили російську економіку на 8-10%. Тобто дія санкцій від...
Снова сорвалась связь. Я напоминаю, что с нами на связи из Брюсселя был Виталий Еремица, корреспондент «Радио Свобода». Мы возвращаемся к разговору с Андреем Яницким, редактором отдела экономики издания «Левый берег». И вот мы вспомнили, да, вот этих громких кейсах. И с вами, Андрей, мы как раз прерывали разговор на том моменте, когда вы говорили о том, как Россия пытается вот схитрить и как-то незаметно, да, поставлять услуги и продукты на оккупированный полуостров. Но вот все тайное все-таки становится явным, о чем нам опять же говорят эти кейсы громкие с участием Siemens и голландских фирм в инфраструктурных проектах. Насколько вообще это возможно сейчас обходить санкции? Насколько этот механизм эффективно работает?
Ну, к сожалению, остаются лазейки. Мы знаем, что было большое расследование Reuters по поводу работы супермаркетов под европейскими брендами Ашан и Метро Кашанкери в Крыму, о том, как доставляются туда товары, например, через всякие посреднические фирмы. Мы знаем, что продаются европейские марки автомобилей в Крыму, в фирменных салонах или якобы фирменных салонах. Знаем, что на полках крымских магазинов встречаются иногда европейские товары, вот, ну, в частности, в этих Ашанах и Метро. Санкции обходят обычно через цепочку поставных компаний, которые не жалко потерять, если вдруг что-то скроется. Но, конечно, крупные бренды, такие вот как Siemens, например, они сильно страдают в результате того, что вскрывается вся эта информация. Если говорить непосредственно об этих турбинах, то их, да, доставили в Крым, но теперь стоит перед россиянами проблема, как их обслуживать. Вот, например, буровые платформы Черноморнефтегаза, которые Россия забрала у Украины, они не могут их качественно обслуживать, просто потому что технику такой сложности могут обслуживать всего единицы в мире. Поэтому они занимаются сборкой и разборкой, то есть там из двух буровых делают одну, там снимают поломавшиеся детали, переставляют на другие буровые платформы. Это такие сведения у меня из украинского Черноморнефтегаза, которые внимательно следят, что происходит с активами в Крыму.
Понятно, что когда производители, да, или поставщики определенных товаров и услуг вот пытаются это сделать с Крымом, работать в Крыму и обходят санкции, регистрируют какие-то фирмы, да, которые потом не жалко бросить. Ну, это какие-то определенные риски и расходы, да, дополнительные. Оно все-таки влечет. И в итоге мы понимаем, что за все затраты производителя и посредников в итоге платит потребитель. Вот на самих крымчанах как сейчас сказывается то положение, в котором оказался Крымский полуостров?
Конечно, цены сильно выросли, это заметно. Цены выросли из-за санкций, но цены выросли также из-за того, что теперь продукты нужно доставлять, не только продукты, любые товары нужно доставлять морем, потому что территории материковой Украины это сделать невозможно, там, кроме ограниченного ряда каких-то товаров для личного потребления. Поэтому это, конечно, сделало жизнь в Крыму намного дороже. Ассортимент товаров не такой широкий, каким бы он мог быть. Ну и явно есть дефицит там скоропортящихся продуктов, которые в Крыму не производятся. То есть там есть, конечно, и тропические фрукты, и все что угодно, но если сравнить там с киевскими магазинами, даже с херсонскими магазинами, например, многие крымчане выезжают там в Херсон, в фабрику, там торговый центр, и просто изумляются ценам, ассортименту, качеству продуктов, качеству молочной продукции, например. То есть, конечно, качество жизни и цена, стоимость жизни в Крыму изменились не в лучшую сторону. И вот эти подачки, которые российская власть в 2014 году сделала, там, по эту политическую взятку, которую она предложили крымчанам, чтобы они как бы на волне новостей о повышении зарплаты и пенсии не заметили замену флагов, а вот эта взятка, она себя исчерпала уже где-то к 2016 году. Мы просчитывали, как раз и цены, и как изменяли зарплаты в Крыму. И вот цены обогнали, темпы роста цен обогнали темпы роста зарплат, пенсии в 2016 году. То есть 2017 год, это уже явно мы видим, что в минус, ситуация пошла в минус. То есть зарплаты начали в реальном выражении, их покупательная способность начала снижаться по сравнению с периодом, когда Крымом управляла Украина.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег», журналист, который внимательно следит за тем, что происходит в его родном Крыму. Говорили мы о том, как санкции, в том числе европейские санкции, продление которых мы обсуждали, влияет на экономику России и влияет на население временно оккупированного Крыма. Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Процесс над обвиняемыми в терроризме в Крыму проходит в закрытом режиме. Германия и Франция раскритиковали Россию за стратегию запугивания в связи с учениями «Запад-2017». Телеведущая Тина Кандилаки попала в базу миротворцев за поддержку аннексии Крыма. Сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма в закрытом режиме рассматривают апелляции на приговоры двоим мусульманам – Нимату Исраилову и Ахмаджону Абдуллаеву, которые обвинены в терроризме. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», судебные приставы не пустили желающих попасть на заседание. При этом законных оснований для отказа они не привели. Дело Исраилова в первой инстанции рассматривалось также в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма. Но данных о процессе на сайте суда нет. После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, активистов, членов Меджлиса, а также у крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». Россия готовится к учениям «Запад-2017», активная фаза которых начнется 12 сентября и перебрасывает военную технику в Беларусь. Между тем, украинские артиллеристы устроили стрельбы в приграничных районах за 2 недели до начала учений, говорится в репортаже проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Це плановий захід, він не пов'язаний з відповіддю на російські навчання, які проводяться в Білорусі.
Германия и Франция раскритиковали будущее совместное военное учение России и Беларуси «Запад-2017», заявив, что Москва пытается продемонстрировать свою военную силу близ границ с ЕС и НАТО. Контролировать цены и качество бензина в Крыму будет российский министр топлива и энергетики полуострова Вадим Белик. В крымском правительстве выразили надежду, что постоянный мониторинг позволит обеспечить жителей и гостей полуострова качественным топливом. Ранее российский глава полуострова Сергей Аксенов назвал неприемлемыми цены и качество топлива в Крыму. По его словам, зачастую на АЗС продают суррогат, который негативно влияет на машины. Аксенов также пожаловался, что цены на топливо в Крыму на 10% выше, чем в соседней России. Российская телеведущая Тина Кандилаки попала в базу украинского сайта «Миротворец». Как сообщается на сайте, причина – сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма. В 2014-м Кандилаки поддержала аннексию Крыма. В инстаграме телеведущей есть фотографии с отдыха на полуострове, датированные августом 2017 года. Сегодня в Крыму днем до 27 градусов выше ноля и переменная облачность. Синоптики обещают, что в Чангаре будет такая же погода, в Новоалексеевке плюс 25 и ясно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на средних волнах на частоте 549 кГц мы выходим в эфир 7.35-12.10 в FM-диапазоне на отметке 105.9. Слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, создатели одной из наиболее популярных в мире операционных систем Fedora Linux запретили ее поставки в Крым. Об этом говорится в новой версии лицензионного соглашения, который должен одобрить, да, каждый пользователь, который качает эту операционную систему. Вот Fedora Project занимается разработкой вот одной из наиболее популярных открытой операционной системы. По сути, это дистрибутив, основанный на ядре Linux. И очень странно выглядит эта ситуация. Программное обеспечение, которое свободно распространяется по всему миру и тем более бесплатно, теперь для жителей Крыма может оказаться закрытым. Поговорим о том, почему разработчики этого программного обеспечения все-таки запретили будете ли вы использовать в аннексированном Крыму? Как это отразится на жизни Крымского полуострова? Может ли это отразиться в том числе и на работе российских государственных органов? Будут ли в Крыму проблемы с обновлениями Windows от Microsoft? Что будет с Android, который также основан на Linux? Мы все это обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Против России ввели негосударственную санкцию. Разработчики открытого программного обеспечения Fedora Linux запретили использовать его в аннексированном России и Крыму. Об этом они сообщили в обновленном экспортном соглашении для пользователей. Разработчики системы приняли такое решение, обосновав его действующими правилами экспортного контроля США. Согласно этим правилам, запрещено поставлять софт для компьютеров в страны, находящиеся под санкциями. Скачивая программное обеспечение Fedora, вы подтверждаете, что понимаете следующее. Программное обеспечение Fedora и сопутствующая техническая информация могут регулироваться правилами экспортного контроля США и другими законами США и иных стран, и не могут экспортироваться или передаваться в запрещенные экспортным контролем США страны и государства, попадающие под санкции США. На данный момент Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия и Крымский регион Украины. Linux является бесплатной операционной системой с бесплатным программным обеспечением. Ранее система не использовала никаких ограничений для пользователей. Даже в Крыму до нынешнего времени Linux работал без проблем, так как в версии экспортного соглашения за 2015 год полуостров не входил в число санкционных зон. В мире существуют десятки версий операционных систем, основанных на Linux. Fedora появилась в ноябре 2003 года и является одним из наиболее популярных дистрибутивов Linux наряду с Ubuntu, Debian, Knoppix, Suse и другие. В то же время в Крыму не наблюдается проблем с операционной системой Android, которая создана на базе Linux. Android принадлежит корпорации Google, которая уже попала в скандал из-за того, что российская версия ресурса демонстрирует оккупированный Крым частью России. Также нет проблем в работе софта от корпорации Microsoft, хотя разработчики Windows поддерживают санкции США и установили формальный запрет на реализацию продукции в оккупированном Крыму. Однако лицензионные версии системы есть в продаже российских магазинов, также крымчане могут пользоваться обновлениями и программным обеспечением корпорации Microsoft.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить по этому номеру бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Владимира Попова, эксперта по открытому программному обеспечению компании UA Linux, одного из руководителей компании. Владимир Леонидович, доброе утро. Итак, Насколько выглядит серьезным это ограничение? Потому что, ну, по сути, что изменилось? Изменилось лицензионное соглашение. Ну, и человек может обмануть компанию, поставить галочку, действительно, что он не находится вот в Крыму, и скачать эту систему.
Доброе утро. Ну, в принципе, изменилось-то мало чего, потому что та же самая Fedora, она имеет кучу зеркал, откуда можно ее скачать. В принципе, да, можно не указывать, где ты находишься, в Крыму, на Украине, в Америке. То есть изменить зону нахождения и спокойно пользоваться дальше всем этим.
Насколько вообще угрожающе выглядит эта ситуация, когда уже разработчики открытого программного обеспечения вводят ограничения для распространения своих технологий на территории оккупированного полуострова? Мы понимаем, что достаточно много пользователей, учитывая, что это операционная система бесплатна. Кроме того, на ее базе существует множество разработок, которыми пользуются в том числе и российские органы государственной власти. Насколько может далеко зайти эта история?
Ну, на самом деле, открытое ПО, оно потому и открытое, что вы можете взять исходные коды и сделать свою операционную систему. Кстати, Россия пошла именно по этому пути. У них есть более, по-моему, 5 открытых систем, которые используются в органах госвласти. Поэтому сказать, что это угрожающе и что-то страшно, ну, я не могу. Допустим, я могу сказать, что на Украину не распространяется такой запрет, но использование в органах государственной власти Linux сводится к статистической погрешности. То есть у нас с этим наоборот еще даже более хуже.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Попов, эксперт по открытому программному обеспечению компании UI Linux, один из руководителей компании. Но ситуация выглядит довольно-таки странной, потому что вот когда разработчики Fedora Project обновили лицензионное соглашение, да, то разработчики других, авторы, да, других операционных систем, они не спешат ограничивать доступ к ним или их использование в Крыму. Та же компания Microsoft, как говорилось в нашей информационной справке, вот подобных решений не принимала. Насколько это может вообще войти в тренд, если другие увидят, что ну, есть такая уже практика?
Ну, смотрите, Fedora — это, скажем так, дочерняя компания, которая спонсируется, там, поддерживается разработчиками Red Hat. Они строго придерживаются законов США. То есть Fedora разрабатывается в Соединенных Штатах, Microsoft разрабатывает. Тут за Microsoft я не могу ответить. Все остальные дистрибутивы, они разбросаны по миру, и, в принципе, большая часть из них разрабатывается в там, часть в Евросоюзе, часть в других там странах.
Ну, вот много вопросов возникает в связи с ограничениями, да, на использование операционной системы на базе Linux. Есть же еще одна сверхпопулярная операционная система, она называется Android, которой пользуются владельцы различных мобильных и не только устройств. Может ли как-то коснуться вот этого детища компании Google, да, которая основана на базе Linux, вот эти ограничения? Может ли Google сделать следующий шаг?
Ну вот на этот вопрос я точно не смогу ответить. Вполне возможно, что они и сделают этот шаг. Там одно время, допустим, были проблемы на полуострове с обновлениями от Apple. Делает ли такой же соответствующий шаг компания Google, я не знаю. То есть в случае, если она сделает, то, соответственно, естественно, будут вот эти последствия будут намного более негативные, чем запрет распространения Fedora.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Попов, эксперт по открытому программному обеспечению компании UI Linux, один из руководителей компании. Я приветствую в нашем эфире Александра Альшанского, украинского специалиста в сфере информационных технологий, главу холдинга Internet Invest. Александр, доброе утро. По вашему мнению, к чему может привести эта история? Это разовая такая, да, акция от разработчиков Fedora Linux, которые ограничили распространение своего софта на территории Крымского полуострова, либо стоит ожидать подобных решений от других разработчиков?
Доброе утро. Честно говоря, я думаю, что это скорее ближе к такой юридической отписке, для того, чтобы к ним не имели претензий со стороны, так сказать, американского законодательства. То есть никаких реальных последствий, скорее всего, эта штука иметь не будет. Вот. Но как тенденция, конечно, не очень приятная, потому что она ставит вопросы о совместимости этого всего с GPL лицензией. Вот. С другой стороны, речь идет о, так сказать, бинарных файлах, а не о самом тексте программы.
Но все равно ведь получается, да, получается, что пользователи Fedora Linux в Крыму, допустим, да, они не смогут сказать, что они пользуются уже согласно лицензионному соглашению этой программы. Это значит, что это программное обеспечение контрафактное, верно? И это может быть использовано, допустим, в качестве давления, как мы ранее неоднократно становились свидетелями того, как правоохранительные различные органы давят на предприятия из-за того, что они пользуются нелицензионным ПО. Вот здесь ставится ли под угрозу те, кто пользуется этой операционной системой?
Углубимся в какие-то очень большие юридические тонкости, потому что эта фраза на сайте, она не является частью лицензионного соглашения. Там просто написано, что скачивая это программное обеспечение, вы понимаете и осознаете. Ну и дальше текст.
Насколько вообще...
Что из этого юридически следует, в общем, достаточно непросто определить. То есть это, ну я еще раз говорю, мы сейчас углубимся в какие-то юридические сложности. Но мне кажется, что здесь скорее такой, знаете, эксцесс, связанный с тем, что Fedora финансируется компанией Red Hat. А Red Hat в том числе является поставщиком программного обеспечения там, для правительственных организаций Соединенных Штатов и так далее. Вот. И я думаю, что юристы просто решили перестраховаться. Неприятна сама тенденция, потому что сама тенденция и сам прецедент, он достаточно, так сказать, неприятен тем, что непонятно, как дальше в будущем будет развиваться эта ситуация. И что вообще будет с программным обеспечением и взаимодействием программного обеспечения с санкциями?
Насколько вообще могут быть реальными подобные запреты? Потому что, когда компания Google ввела ограничения на обновление из магазина Google Play, в Крыму начали пользоваться либо сменой IP-адреса через различные VPN, либо Яндекс.Маркетом, который тоже предлагает подобные услуги. Насколько вообще реально ограничить доступ людей к информационным технологиям в век информационной революции?
Мне кажется, что достаточно слабо реально. Вот. Хотя, понимаете, мне кажется, что здесь скорее речь идет не об ограничении людей к доступе к технологиям, а скорее об ограничении компаний в получении прибыли от распространения своих продуктов на каких-то территориях. Мне кажется, что это работает скорее таким образом.
В Крыму неоднократно заявляли о том, что будут создавать свою собственную силиконовую долину, и при всем скепсисе, с которым можно говорить об этих попытках, говорили также о том, что будут создавать свою собственную операционную систему. По вашим оценкам, остался ли какой-то IT-рынок вообще в Крыму? Остались ли там IT-специалисты в тех сложных условиях, в которых пришлось бы им работать на Крымском полуострове, и могут ли эти слова значить вообще что-то реальное?
Да нет, смотрите, про собственную операционную систему и собственную силиконовую долину, это смешно даже обсуждать, то есть не хочется на это тратить время. Вот, этого, конечно, не было, нет и не будет, в силу разных причин, в том числе и просто физического размера, количества там населения, уровня образования и так далее. Это невозможно сделать. Это Россия в целом и то с трудом может себе позволить, а Крым как часть России уж точно нет. Другой вопрос, что по поводу специалистов, я думаю, что специалисты там остались, никуда они не делись в достаточно большом количестве. Какой-то рынок, конечно же, есть, не знаю, больше он стал или меньше, не могу сказать. Но еще раз говорю, что мне кажется, что вся вообще санкционная идея, она заключается не в том, чтобы... То есть вот это все побочные следствия. А вся вообще санкционная идея заключается в том, чтобы создать некую такую неблагоприятную среду для компаний. Для того, чтобы постепенно компании не хотели и при первой же возможности отказывались от работы с этим регионом. Вот, собственно, мне кажется, смысл санкций. И именно так эти санкции работали в прошлой жизни там против Советского Союза, против Южноафриканской Республики во времена апартеида, и так далее. И именно такой формат санкций действительно оказывает давление на государство, в данном случае государство, захватившее чужую территорию, аннексировавшее. То есть именно такой формат санкций по опыту предыдущего столетия оказывает реальное давление.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Альшанский, украинский специалист в сфере информационных технологий, глава холдинга Internet Invest. Обсуждаем мы изменения, которые появились в соглашении, которое необходимо заключить при скачивании свободно распространяемого программного обеспечения Fedora Linux. Я напомню, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926 и из Крыма. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть на нашем сайте Крым Реалии, где ведется онлайн-трансляция, в сети Facebook на странице Крым Реалии, а также посмотреть трансляцию на YouTube. Также вы можете оставлять там комментарии. Мы их внимательно читаем. Вот некоторые наши читатели Facebook ждут, когда Россия отключит интернет. Но это, конечно, маловероятно. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Я приветствую в нашем эфире Эллину Шнурко-Табакову, главу управления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины. Напомню, что обсуждаем мы обновление в лицензионном соглашении, которое предлагают разработчики из Fedora Project, которое необходимо подписать, да, согласиться с ним при скачивании свободной операционной системы Fedora Linux. Элина, вопрос к вам. Насколько реальны такие ограничения, и может ли сейчас Украина как-то обратить внимание, да, на такую возможность, которая, оказывается, есть, каким-то образом подстегивать разработчиков программного обеспечения для того, чтобы ограничивать поставки услуг на территории временно оккупированного Крымского полуострова?
Ну, Украина, конечно же, может обратить внимание. Доброе утро всем. Я думаю, что здесь есть несколько аспектов, о которых стоит говорить. Во-первых, это коммерческий аспект, когда происходит ограничение возможностей бизнеса компаний. И, собственно говоря, с началом оккупации и введения первых санкций все мировые компании постарались прекратить свою деятельность на территории Крыма, поскольку это нарушало бы и международные санкции, и украинские законы, которые тоже запрещали это вести коммерческую деятельность. А для свободно распространяемого программного обеспечения мы должны понимать, что на нем строится множество платных, в том числе сервисов, достаточно конкурентных на рынке, возможно. И поэтому, с одной стороны, обратить внимание на то, что мы вот цивилизованные, мы включаем наше соглашение следования санкциями, а с другой стороны, в том числе не давать возможность зарабатывать на себе. Поэтому, в общем-то, все нормально происходит, так и должно быть. И, наверное, чем более скрупулезно, внимательно и ответственно будут компании подходить к своему бизнесу, не только напрямую, но и косвенно, через партнеров, очевидно, тем быстрее на России скажется последствия их агрессии в экономическом виде.
Поговорим еще о тех последствиях, которые могут быть для России. Вот издание РБК публикует комментарий генерального директора компании BaseAlt и члена экспертного совета по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи Алексея Смирнова. Он говорит, что очень сильно может это ударить по тем российским компаниям, которые уже находятся под санкциями. Цитата. Раньше компании, которые находятся под санкциями и потому не могут закупать операционные системы Windows, могли бы просто скачать и установить у себя операционную систему Fedora. Теперь же им придется выбирать другие дистрибутивы. Он также говорит о том, что вот это решение разработчиков Fedora Project создаст сложности разработчикам софта, которые используют Fedora в качестве ядра при производстве собственных продуктов, в том числе, которыми пользуются затем российские государственные структуры. Вот насколько здесь реальными могут оказаться сложности?
Ну, если разработчик этого операционной системы пошел, так сказать, далеко и, например, научился блокировать такое скачивание с российских IP-адресов, принадлежащих российскому пространству, ну, то они молодцы, они обеспечат свое решение. Я не думаю, что это возможно там что-то прямо заблокировать, ну, на уровне, когда это уже стоит. Но в любом случае это можно заблокировать обновлением, можно заблокировать там какие-то дополнительные функции, которые нужно ставить, сервисы, в конце концов, в виде партнерских каких-то контрактов. Поэтому, ну, ему виднее, я не разработчик, все-таки программное обеспечение. Я понимаю, как это работает. Вот. Я думаю, что при желании такое можно делать.
Но есть еще другой аспект. Есть такой проект, как Russian Fedora, да, это группа разработчиков, которая адаптирует Fedora Linux для российского рынка. Может ли она здесь как-то заняться каким-то импортозамещением, и в то время, когда, да, официальная лицензия, вот она содержит такие требования, да, чтобы ее не скачивали, не использовали, в том числе и в Крыму, вот этот проект Russian Fedora может как-то сделать альтернативу какую-то?
Ну, она в том числе может лишиться и партнерского статуса, и в том числе доступа. То есть вообще, если мой партнер нарушает условия, по которым я веду бизнес, то я буду отказываться, наверное, от такого партнерства. Поэтому все, что не принято в цивилизованном мире, они сделать могут. Могут там украсть, ребрендиться и делать по-новому свое. Но если они зависят от базовой платформы, от базовых, так сказать, версий, им нужны какие-то взаимодействия, то их могут просто отключить от таких взаимодействий, и у них не останется этого ресурса. Такое бывает.
Ранее в нашем эфире собеседники наши говорили о том, что вот несмотря на такое решение разработчиков открытого программного обеспечения, есть довольно-таки известные разработчики, которые поставляют его на вполне коммерческой основе. Я говорю сейчас, допустим, о корпорации Microsoft, которая не установила, насколько нам известно, насколько говорили эксперты в нашем эфире, каких-либо ограничений для распространения на территории Крыма. Не кажется ли вам эта ситуация странной?
Почему она мне должна казаться странной? На самом деле, если бы Microsoft мог и хотел, он бы все пиратские версии мог во всем мире, наверное, остановить. Они этого не делают. Возможно, потому что это достаточно дорого. Возможно, потому что они сконцентрированы на другом. Но то, что Microsoft напрямую не ведет бизнеса в Крыму, это однозначно. А дальше это уже неудобство пользователей. Я не знаю, стоят ли у них ограничения на обновление для официальных версий, а для пиратских версий, извините, это все равно он в каком месте находится, потому что через, так сказать, централизованную функцию Microsoft такого не делают. А для легально купленных версий я не думаю, что там все так просто. Поэтому, но я думаю, что лучше обратиться, конечно же, за разъяснениями к Microsoft.
Неоднократно в Крыму заявляли о том, что могут создать собственную систему Microsoft. Вот мы вспоминали о заявлениях о том, что в Крыму будет создана силиконовая долина. Есть еще такая информация, что так называемый Крымский федеральный университет занят разработкой замены операционной системы от компании Microsoft. Способны ли в Крыму создать какой-то вот продукт, которым можно в итоге пользоваться, если действительно возникнут проблемы с доступом к известным продуктам?
Ой, я хотела бы обратиться ко всем ведущим, ко всем пользователям, вообще ко всем людям, которым не безразлична тема IT в этой стране. Когда вы слышите о том, что кто-то начинает делать свою собственную операционную систему, вот, особенно в отдельно взятом университете или регионе, то знаете, что это абсолютная профанация, потому что такой операционной системы нету, ну, скажем так, ни интеллектуального ресурса, ни рыночного будущего. Те системы, которые сейчас работают в мире, являются интернациональными на глобальном рынке. Они на самом деле, очень много в них вложено для их разработки, очень много вложено для того, чтобы ими пользовались. Они живут и, так сказать, развиваются тогда, когда к ним поступают материальные ресурсы. Они приходят от приложения, они приходят от встраивания в определенные там конфигурации разных железяк. Да? Поэтому, когда у нас кто-то где-то что-то начинает рассказывать про национальную, про крымскую, вот от оккупации это не зависит. Это исключительно спекуляции и непонимание этих людей, что это на самом деле такое с точки зрения бизнеса. А если у вас нет бизнеса, нет доходов и развития, то у вас и основа как бы будет очень плохая. Поэтому это как бы первый вопрос. Второй вопрос. Даже вылитые огромные ресурсы в Сколково, которые произошли когда-то в Российской Федерации, они не создали там силиконовую долину. Потому что главные, так сказать, принципы И история вообще с Силиконовой долиной, это с началом финансирования, которое после 40-х годов шло на военные расходы, но после этого это огромный рынок, это рыночные условия. Невозможен рынок стартапов, рынок начальных проектов студенческих, более развитых, если эти стартапы никто не покупает.
Благодарю вас.
Это
у нас, к сожалению,
рынок, понимаете?
Да, несколько секунд осталось до выпуска новостей. Я напоминаю, что с нами на связи была Элина Шнурко-Табакова, глава правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины. Спасибо за беседу. Мы обсуждали ограничения, которые ввели разработчики Fedora Project для Крыма в том числе. Вернемся после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился пересмотреть список проблемных строений «Стоп-самострой». Пункт пропуска «Краковец» огородили колючей проволокой. На 10 сентября там анонсирован приезд политика Михаила Саакашвили. «Крым – это Украина», заявил кандидат в президенты России. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил местным чиновникам до 13 сентября радикально изменить список незаконных объектов капитального строительства «Стоп-самострой», поскольку, по мнению Аксенова, он был составлен некорректно. По словам чиновника, в список включены спорные объекты, судьбу которых можно решить на местном уровне. «Из 400 объектов заслуживают внимания 30-40», — сказал он. «Стоп-самострой» — это перечень объектов капитального строительства, которые, по мнению местных властей, нарушают законодательство. Пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе огорожен спиральной колючей проволокой, которая тянется слева и справа от ворот въезда. 10 сентября экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили намерен въехать из Польши в Украину через «Краковец». Сторонники Саакашвили анонсировали мирную гражданскую акцию. Пограничники отказались комментировать, почему огорожен пункт пропуска. Радио «Свобода» поинтересовалось у жителей приграничных районов Львовской области, поедут ли они встречать Саакашвили.
Вони нехай там вверху розберуться між собою, як справжні мужики, да? Переговори, да? Потім тут люди зрозуміють їх. А вони там щось між собою не поділили, і тут говорять, давайте народ, ви нас теж розсудите. Ми вже насудилися.
Госпогранслужба Украины предупредила, что в случае попытки Саакашвили въехать в Украину с его загранпаспортом гражданина Украины, действие которого отменено, пограничники изымут документ и выдворят политика за пределы страны. Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что Крым – это территория Украины, аннексирована вопреки международному праву и договорам, подписанным и ратифицированным Россией. Заявление значится в его предвыборной программе на персональном сайте политика. Он планирует прекратить любые формы силового вмешательства во внутренние дела Украины и декларировать приверженность ее территориальной целостности. Кроме этого, в программе говорится, что выполнение этих обязательств по Крыму должно быть неразрывно связано с уважением достоинства и интересов всех жителей полуострова. Накануне президент Петр Порошенко сказал, что Украина может создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 27 градусов тепла, переменная облачность. В Чангаре такая же погода. Синоптики обещают, что в Новоалексеевке будет плюс 25 днем. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона продолжает нести дежурство Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 вы можете нас слушать круглосуточно. Все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, сейчас мы осуществляем трансляцию на сайте Крым Реалии, где вы можете не только послушать нас, но и на нас посмотреть. Кроме того, в сети Facebook на нашей странице и на ресурсе YouTube вы также можете посмотреть и послушать наши трансляции и оставить свои комментарии, которые мы внимательно читаем.
Тема дня.
Итак, 5 сентября Крым доказал, что там царит своя атмосфера, да, даже не та, которая царит в России, которая оккупировала Крым, потому что вот 5 сентября, когда, допустим, например, в Петербурге вспоминали 99-ю годовщину начала Красного террора, довольно-таки трагическая история, страницы в истории этого города, в Крыму, где Красный террор тоже унес достаточно много жертв, несмотря на это, открыли новый памятник Ленину в Семизе и приняли детей в пионеры. И это я уже не говоря о том, что на материковой части Украины, да, на свободной части Украины проходит декоммунизация и проходит довольно таки быстрыми темпами. Какой проект крымской декоммунизации подготовили в Институте национальной памяти и как в Крыму будут воспринимать идею декоммунизации после деоккупации Крымского полуострова, это все мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В 2014 году в Украине начался Ленинопад. Он затронул и полуостров. Первый памятник Ленину в Крыму пал 24 февраля в поселке Зуя. Повалили его неизвестные около 3 часов ночи. При падении скульптура разбилась. Голову и правую руку вождя международного пролетариата унесли с места сносом. Это событие наутро вызвало негодование среди местных жителей.
Сейчас начнется поход радикалов на юго-восток. Там озверелые толпы, зомбированные, наркоманы, проститутки. Там нет нормальных людей на площади.
Акцию протеста возле поваленного Ленина организовали местные представители коммунистической партии. Собрали около 200 людей. Некоторые из них в сносе обвинили представителей Меджлиса. Крымские татары возмутились.
Ну, кого, на кого они могут обвинять? Это только крымские татары могут, понимаете? А мы это не знаю кто. Мы этого не делали.
Представители Меджлиса отвергли все обвинения и назвали такие действия спланированной провокацией. При этом заявили, что в целом поддерживают снос памятников Ленину, но только в цивилизованном способ, говорил Нариман Умеров, представитель Меджлиса.
Я выступал на сессии и говорил, что это делать надо цивилизованным путем, с разрешения громады. Да, год-два года назад я на сессиях выступал по этому поводу.
После аннексии в Крыму начали восстанавливать старые памятники. В Симферополе вспомнили про монумент Екатерины II, который повалили большевики. Коммунисты полуострова просили оккупационную власть Крыма стать гарантами сохранения советской исторической памяти. Вот обращение депутата подконтрольного Москве Симферопольского горсовета от КПРФ Степана Кискина.
Ленин сегодня, он всегда звезда путеводная, а сегодня так тем более сияет во всем мире, потому что везде кризис, крах, везде у них не получается капиталистов, а у нас у коммунистов все получается.
5 февраля 2015 года возле Ливадийского дворца состоялось открытие памятника участникам заключения Ялтинских соглашений 1945 года, руководителям СССР, США и Великобритании Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Выступил на открытии и российский государственный деятель Сергей Нарышкин.
Открытие памятника — это одновременно и еще одно предупреждение тем политикам и тем спекулянтам от истории, которые пытаются нагло и цинично извратить историю Второй мировой войны и послевоенного устройства мира.
Меджлис назвал это событие аморальным и напомнил, что Сталин причастен к депортации 200 тысяч крымских татар в 1944-м. Коммунисты Севастополя не оставляют надежду восстановить памятник Иосифу Джугашвили в своем городе, а в Семизе уже торжественно открыли монумент Ленину. Звучали советские песни, а детей принимали в пионеры. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Говорим мы, завершающие полчаса нашего эфира, о том, как в Крыму будут приняты идеи декоммунизации после деоккупации Крымского полуострова, учитывая, что сейчас как раз-таки там пытаются проводить какие-то вот обратные процессы. Информация в продолжении эфира. Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в сессионном зале Верховной Рады подвел итоги проведенной в стране декоммунизации. В течение этих лет, цитата, «мы приняли и реализовали ряд решений в сфере гуманитарной политики и национальной памяти. За 3 года мы провели декоммунизацию. Наконец, на 26-м году независимости были переименованы 32 города, 25 районов, в целом почти 1000 населенных пунктов. Только памятников Ленину было убрано более 1300, сообщил президент Украины. Я приветствую в нашем эфире Богдана Короленко, старшего научного сотрудника Института национальной памяти. Богдан, доброе утро. Давайте оттолкнемся от событий, которые происходят в Крыму. Итак, вот это довольно-таки странная картинка с открытия памятника Ленина и принятия детей в пионеры. Зачем его там поставили, Ленина, если коммунизма в Крыму, вот, ну, его нет официально, во всяком случае?
Ну, насправді Російська Федерація якимсь чином маркує ці території, які вона захопила в 2014 році. Це те, що стосується Автономної Республіки Крим, те, що стосується окремих районів Донецької, Луганської областей. Зрозуміло, що коли в Україні відбуваються процеси декомунізації, про те, власне, про що вчора говорив Петро Олексійович, Росія апелює до радянського минулого. Тобто їй потрібно якось ідеологічно обґрунтувати, по-перше, захоплення цих територій, по-друге, привернути на свою увагу, власне, і в електоральному плані населення Кримського півострова, і, власне, якимось чином ідеологічно його утримувати за собою. Саме тому звертаються до таких банальних речей, про які ще згадує старше покоління, власне, це і той пам'ятник Леніну, і прийом в піонери, тобто Путін і, власне, російська окупаційна адміністрація Автономної Республіки Крим звертаються, власне, до таких, можливо, ностальгійних якихось моментів населення окупованого Криму, власне, для того, щоб було простіше ним управляти, і, власне, до тих смислів, які зрозумілі, власне, і старшому поколінню, і, власне, за рахунок цього таким чином якось протиставляти свою політиці України.
Вот по поводу смыслов, которые пытаются внедрить в головы крымчан, здесь все выглядит как абсолютная каша, потому что в Крыму можно заметить признаки, да, вот какого-то культа царебожничества, да, мы все знаем Наталью Поклонскую с ее мироточащим бюстом Николая II, и мы видим памятник новый Владимиру Ленину. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Ну, взагалі це складно коментувати. Це така якась політична, соціальна шизофренія, коли, власне, поєднують непоєднуване. З одного боку, мироточащий бюст Ніколая II, да, останнього російського імператора, розстріляного разом з родиною більшовиками. З іншого боку, Ленін, ватажок більшовиків, який, власне, віддавав відповідні накази, власне, причетний до повалення царизму, власне, повалення імператорського дому в колишній Російській імперії. Тому це складно коментувати, але з іншого боку це працює. Ми бачимо, що це працює, тому що, наприклад, коли в Російській Федерації в місті Кірові з одного боку встановлюють пам'ятник Феліксу Едмундовичу Дзержинському, власне, в день 5 вересня, коли, власне, це день, коли в 18-му році було започатковано так званий Червоний терор, і водночас в той же ж день покладають квіти до пам'ятників жертв цього тоталітарного режиму. Ну, власне, це така шизофренія, це, ну, очевидно, проблема, дуже великі проблеми в російському суспільстві, власне, і психологічного характеру, тому що не можна вшановувати водночас жертв і знову ж таки катів, які, власне, припустилися до таких жертв. Щось подібне відбувається, і зрозуміло, в окупованому Криму.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Напоминаю, что это Богдан Короленко, старший научный сотрудник Института национальной памяти. К нашему эфиру подключается директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Доброе утро. По сообщению Украинского института национальной памяти, в 2016 году в Украине были декоммунизированы названия 955 сел и населенных пунктов и более 51 тысяч улиц. А насколько эта идея декоммунизации, этот процесс декоммунизации находит понимание сейчас среди граждан Украины? Потому что мы все очень долгое время жили на улицах с советским названием и ходили мимо советских памятников. Насколько сейчас люди понимают процессы, которые происходят?
Знаете, перед тем, как начался процесс декоммунизации, вже після ухвалення законів постійно ми чули якісь побоювання, що нібито ця тема зіймуть українців, що українці її не сприймуть, що це додатковий розкол, який буде дуже шкідливий, зважаючи на те, що Україна у війні. Але як показали власне самі процеси, всі ці побоювання були марними. Частина цих побоювань, можливо, були щирими, частинами були спробою власне зупинити декомунізацію, тому що ми бачимо, що декомунізація в контексті перейменувань фактично завершилася, в контексті демонтажу пам'ятника тоталітарного режиму фактично завершилася, і вона була б неможливою без масової підтримки громадськості, тому що тільки за умови підтримки громадськості на місцях ми змогли реалізувати настільки масштабні операції за такий короткий час. Крім того, як показують соціологічні опитування різного роду за 2016-2017 рік, фактично декомунізацію підтримують або абсолютно, або відносно більшість українців всіх цих опитувань, які були чи то центру Розумкова, чи то інших якихось соціологічних груп.
Наскільки швидко входять в употреблення нові топоніми? Тому що, ну, от недавно я був в Чорноморську, який бувший Ілічовськ, це Одеська область, і там многі по старинці, ну, ілі оба названня називають, ілі навіть можна встретити, що по-старому називають. От як швидко люди привикають к этому?
Я думаю, що це питання кількох років, очевидно, для того, щоб люди звикли до нових назв. Але те, що вони вже всюди використовуються в офіційній документації, те, що ці нові назви люди чують в рекламі, в оголошеннях, в прогнозах погоди, очевидно, що це теж вже міняє ставлення і поступово перетворюється в традицію. Тобто кілька років переконаний, що старі назви всі забулися.
Как вы думаете, как население временно оккупированных территорий, да, на которые сейчас не распространяется вот, фактически процесс декоммунизации, как оно воспримет этот процесс, когда эти территории будут деоккупированы, а значит, там будет действовать украинский суверенитет и украинское законодательство, в том числе и в сфере декоммунизации?
Де юре... Дія законів про декомунізацію поширюється і на ці території, і, зокрема, перейменовані населені пункти на території, яка тимчасово зараз знаходиться під окупацією проросійських терористів на Донбасі. По-друге, я переконаний, що якраз ця окупація проросійських терористів, які абсолютно не приховують своєї проросійської, прорадянської налаштованості, і є, можливо, тим поступовим імунітетом для місцевого населення щодо того, щоб врешті відторгнути це совєтське минуле. Я переконаний, що після звільнення цих територій значно більше людей буде готові підтримати питання декомунізації, ніж це було до того.
Благодарю вас. Ми повертаємося к розговору з Богданом Короленко, старшим научним сотрудником Института национальной памяти. Богдан, ну вот памятник Ленину, опять же вернемся к нему, который установили в Семизе, он ведь не только может играть роль, да, какой-то вот пропаганды, да, направленной на жителей Крыма. Кто-то может на него посмотреть и вспомнить достаточно трагические истории, страницы из истории Крыма. Я сейчас говорю о красных чистках и красном терроре. Насколько вообще в Крыму об этом вспоминают, об этих страницах истории?
Ну, звичайно, частина кримського суспільства і насамперед кримські татари, які залишилися, ми знаємо, що частина кримського татарського народу виїхала на материкову Україну, власне, втікаючи від репресій російської влади. Так от, частина кримського суспільства, яка, власне, знає історію, яка пам'ятає те, що відбувалося в Криму, зокрема, 44-й рік, варто згадати, відносно недалеке минуле, це депортація всього кримського татарського народу, впродовж там трьох діб, 200 тисяч осіб вивезено до Азії, Середньої Азії. Власне, люди про це пам'ятають, зрозуміло, що про це бояться говорити, і ми це розуміємо. Тому що ті переслідування, яких зазнали представники кримсько-татарського народу, насамперед представники керівництва Меджлісу кримсько-татарського народу, який, до речі, заборонений постановою одного з російських судів, визнаний екстремістською організацією, вони знають, власне, що приніс тоталітарний режим на кримську землю. Зрозуміло, що про це більшість населення, власне, які розуміють, власне, цю соціальну таку і психологічну шизофренію, яка зараз відбувається в Криму з встановленням пам'ятника Леніна, знову ж таки відновлення, реставрація всього цього піонерського, а потім, очевидно, комсомольського руху. Вони це усвідомлюють, вони знають. Очевидно, що є психологічне неприйняття, просто про це бояться говорити і зі зрозумілих причин. Ми знаємо, чому це небезпечно в Криму про це говорити, чому про це небезпечно говорити на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей. Зрозуміло, що частина населення це усвідомлює і це не приймає, але публічно про це заявити досить небезпечно для здоров'я і життя.
І непосередньо в процесі декомунізації Криму, який уже фактично начался, я говорю сейчас, допустим, о карте, которую многие уже видели, с восстановленными историческими названиями населенных пунктов. Насколько будет масштабным этот процесс после деоккупации Крыма? Есть ли какие-то предварительные подсчеты, сколько нужно будет переименовать улиц, сколько нужно будет убрать памятников тому же Ленину?
Знову ж таки, зараз це питання обговорюється. Очевидно, буде створена робоча група з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу, тому що в нас в Українському інституті національної пам'яті вже є позитивний досвід співпраці з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу. Оті перейменування всього в Автономній Республіці Крим – це 74 перейменування, 69 населених пунктів плюс 5 районів і також один населений пункт в складі міської ради Севастополя. Всього 75 перейменувань. Так ось, ці перейменування стали, власне, результатом співпраці Української інституції національної пам'яті Меджлісу кримсько-татарського народу. В результаті повернено близько 60 історичних кримсько-татарських назв. Я це до чого веду? Що зараз буде створена робоча група з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу для того, аби, власне, хоча б приблизно розуміти обсяг роботи. Зрозуміло, що реальна робота буде, власне, після деокупації Криму. У нас великий досвід здійснення декомунізації, тому я думаю, що, власне, перейменування об'єктів топоніміки населених пунктів в Автономній Республіці Крим, а також демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, очевидно, перший це той в Семізі, який нещодавно поставлений. Так, це буде проведено досить швидко і безболісно.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Богдан Короленко, старший научный сотрудник Института национальной памяти. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру на 8 800 10 06 926. Из Крыма звонки по этому номеру бесплатные. Кроме того, нам могут звонить жители материковой части страны по номеру телефона 044 490 2905. Также напомню, что видео и аудиотрансляция осуществляется на сайте Крым Реалии, также в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем говорить о процессах декоммунизации в Украине, о том, как будет выглядеть декоммунизация Крыма после его деоккупации. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского историка и политолога. Евгения, доброе утро. Мы уже стали свидетелями того, как начался этот процесс декоммунизации. Да, вы тоже, наверное, видели эту карту с восстановленными историческими названиями населенных пунктов и, вероятно, да, отслеживали реакцию, которая в Крыму была на этот процесс. Что вы можете сказать по этому поводу? Как крымчане сейчас воспринимают декоммунизацию?
Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас на этот на вопрос о декоммунизации, которые инициируются с материковой части Украины, для крымчан они не особо актуальны. То есть власти крымские, или российские крымские власти, они по этому поводу просто усмехаются. А крымчане, скажем так, тоже особо не обращают на это внимания, потому что у них есть более серьезные проблемы, которые их волнуют, и они понимают, что если когда будет деоккупация, то это будет, наверное, на тот момент уже второстепенный или даже третьестепенный вопрос. Поэтому сейчас это не такая актуальная тема, которая очень часто бы обсуждалась в крымском социуме.
Но так или иначе, очевидно, что сейчас Крым пытается увести в сторону противоположную от той, в которую движется государство Украина. И, возможно, все-таки будут какие-то сложности, да, мировоззренческие после деоккупации. Нужно будет как-то договариваться. Как вы думаете, будут ли с этим какие-то проблемы?
Ну, вы знаете, то безусловно, что сегодня материковая часть Украины и Крым – это как уже такие фактически два полюса. И вот эта коммунизация как раз, да, наоборот, которая происходит в Крыму с открытием памятников Ленину, Сталину и прочим советским деятелям, это как раз делается для того, чтобы как можно дальше увести Крым от Украины, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы показать крымскому населению, которое хотело, вот той части населения, которая хотела вместе с Россией вернуться в Советский Союз, показать, что Советского Союза не будет, но хотя бы иллюзия его есть, вот в виде этих памятников, этих культурных символов. Ну и, соответственно, еще больше в идеологическом плане, да, увести Крым от материковой части Украины. Поэтому, безусловно, когда будет деоккупация, этот вопрос будет стоять, но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что деоккупация будет не так скоро, может быть, как нам бы хотелось, то есть не через месяц-два, даже, наверное, не через год, и к тому времени, я думаю, что когда мы будем возвращать Крым, то он будет находиться в таком состоянии, что, опять-таки, идеологические вопросы, они отойдут уже на второе место, перед вопросами элементарного выживания, социально-экономическими проблемами, проблемами обеспечения водой и так далее и тому подобное. Поэтому я не думаю, что это будет такая глобальная и колоссальная проблема, хотя, безусловно, определенные противодействие на местах будет. Декоммунизации, переименованию и особенно демонтажу вот этих всех памятников, как существующих, тех, которые устанавливаются и еще будут установлены, безусловно, в Крыму.
Я в начале этого блока уже говорил о том, что в России, которая сейчас контролирует оккупированный Крым, происходят и обратные процессы. Дело в том, что вот 5 сентября, да, когда в Семизе был открыт памятник Ленина, вообще это годовщина выхода декрета Совнаркома РСФСР о красном терроре. Вот, например, в Петербурге, да, поминали жертв этого самого красного террора. Почему вот даже со страной-оккупантом, да, есть вот такая вот разница в атмосферах, которые царят? Можем ли мы говорить о том, что в Крыму какой-то эксперимент вообще проводится?
Вы понимаете, эксперимент проводится вообще во всей России, потому что в России пытаются объединить две совершенно противоположные идеи. Красный проект и белый проект. Да? То есть белый проект, скажем, как это Российская империя, Россия до 17-го года, а красный проект это, соответственно, уже Россия, Советский Союз после 17-го года. И, кстати, ярким памятником, ярым таким проявлением этого в Крыму является памятник примирения, который собираются поставить в Севастополе. И вот, видите, тоже российская как бы идея, надо поставить этот памятник для того, чтобы эти два проекта уравнять, а в Севастополе население протестует, потому что и красные не хотят, да и белые не очень, потому что, несмотря на то, что прошло уже там фактически, да, 100 лет после, чуть менее 100 лет после окончания гражданской войны, тем не менее, население не готово примиряться вот даже в таких моментах. Хотя, опять-таки, если мы говорим об этом памятнике, то посмотреть на процентное соотношение тех, кого волнует судьба этого памятника, то в отношении к населению Севастополя это будет очень минимальный процент. Но, тем не менее, есть вот в политико-идеологическом пространстве и Крыма, и Севастополя, и России есть вот это ощущение того, что ни те, ни другие не хотят примирения и не хотят, ну, скажем так, уступить свои позиции. Да, поэтому для России эти моменты, они сегодня очень характерны. Именно попытки вот этого объединения. Но оно, к сожалению, не особо получается. Мы видим,
вот, а может ли этот процесс, вот когда пытаются всковырнуть вот этот давний конфликт и кого-то замирить, да, сверху, может ли это стать каким-то основой для возрождения в какой-то степени этого конфликта, да, мировоззренческого?
Вы знаете, ну, он как это не исчезнет на самом деле, да, потому что те, кто хотели, те, кто мечтают о возврате Советского Союза, они продолжают жить в тех красных, той красной идеологической парадигме. А другая половина, да, она пытается говорить о достижениях России империи. Все это сегодня вот в нынешней России объединяется. Хотя сегодняшняя Россия — это и не Российская империя, это и не Советский Союз, это некий такой новый совершенно конгломерат, в котором такая абсолютно различная, огромное количество различных идеологических концепций. И все это как-то каким-то образом пытаются контролировать, использовать, опять-таки, для решения политических задач. Но я не думаю, что это будет каким-то, может привести к серьезному конфликту. Скорее всего, для России самый болезненный вопрос – это национальный вопрос. Поэтому, если мы говорим об идеологическом конфликте, конфликт на идеологической почве, то скорее возможен именно конфликт на национальной почве, нежели на вот этих, да, противоречиях между красными и белыми в сегодняшней ипостаси.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Обсуждали мы, что же происходит в Крыму, почему там и зачем установили очередной памятник Ленину и принимают в пионеры детей. Происходит это как раз-таки в годовщину Красного террора, который сам по себе стал довольно-таки трагической историей, страницей в истории Крымского полуострова. Много было жертв. Кроме того, мы сегодня обсудили расширение, продление европейских санкции против России за оккупацию Крыма и вооруженную агрессию против Украины, а также чем может обернуться ограничение на распространение свободного программного обеспечения на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурил Сергей Макрушин. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.